у нас в гостях сегодня Олег Николаев, автор концепции. Олег, добрый день.
Добрый день.
Я бы даже сказала, доброе утро. У нас до полудня обычно утро.
Когда утро?
Расскажите, пожалуйста, о том, какая идея, как она возникла и, собственно говоря, каким образом она реализуется. Потому что те, кто уже были на этой выставке, мне ее очень хвалили.
Ну, вы знаете, идея возникла, собственно, из задачи каким-то образом, да, объединить три страны, трех участников. И первое, что пришло в голову, это сделать такое продолжение путешествия Нильса с гусями. Но Нильс путешествовал по Швеции, и, как мы все знаем, книга Лагерлиф — это еще учебник географии. А мы решили продолжить как бы это путешествие, но путешествовать не просто по географической карте, да, а совершить путешествие мифологическое прошлое этих народов и этих стран. Вот. То есть эти книги Лагерлиф — сначала география, потом легенды и предания, у нас получилось как бы наоборот. Вот. А почему мы вышли на это? Здесь есть две причины. Во-первых, потому что в нашей музейной практике мы очень редко делаем объектом представления в музеях нематериальную культуру, да, то есть фольклор, мифологию, ритуалы и даже этнографический музей российский, в котором эта выставка сейчас стоит, да, он тоже очень редко это делает. Потому что обычно этнографический музей — это материальная культура. Поэтому вот эта очередная попытка, а наше бюро, да, очень часто занимается такими вещами, для нас была очень важна. Это первое. Второе, именно мифология, именно фольклор — это очень хорошая такая площадка для фантазии, для творчества. Потому что на самом деле мы не знаем, как выглядели все эти мифологические персонажи. Все,
ну,
эстонские леши,
как бы не было.
Финские домовые. Да, их как бы и не было, да. Поэтому здесь можно очень хорошо фантазировать. Самые разнообразные стороны. А для нас было это очень важно, потому что одна из главных аудиторий и участников нашего проекта — это дети с особыми потребностями. И в Финляндии, и в Эстонии, и в России. И они стали как бы не только посетителями выставки, да, они стали соавторами. Потому что на протяжении нескольких месяцев проект продолжался, создавались арт-объекты руками этих детей. Да, Эстония выстроила прекрасный древний город, Таллин выстроила финскую деревню. А в Финляндии проект был очень любопытен, потому что он превратился в такой длящийся в течение нескольких месяцев такой перформанс. То есть дети придумывали костюм этих мифологических персонажей. Да? Они совершали вылазку на природу и устраивали танцы эльфов, там, проходы домовых через подземный ход и прочее, прочее.
Ну, мне кажется, что это особенно важно сейчас, потому что дети перестали фантазировать. Все уже есть. Есть готовые игрушки. Я даже вспоминаю свое детство, в котором не было этих игрушек, и кукольный домик мы как-то делали сами. А сейчас получается, что, в общем-то, простора для фантазии нет. Поэтому у меня вопрос. А вы уверены, что детям это будет интересно? Ведь они же уже привыкли к готовым конструкциям, а тут что-то надо придумывать.
Вы знаете, наш опыт как людей, которые давно занимаются экспозициями и выставками, показывает, что детям сейчас, когда много всего, есть компьютерные игры, да, и, собственно, музеи, ну, не могут сделать лучше компьютерную игру, чем сделает профессиональная фирма, да. И нам кажется, и это уже четко совершенно подтверждено опытом, что детям очень интересно сейчас как бы, ну, все механическое, все рукодельное, да. Поэтому у нас там что-то вертится, можно собирать мифологические конструкторы, да, можно строить сампа, который совершенно непонятно как выглядит, да, чудесный предмет финской мифологии. Вот, можно открывать крышечки и отвечать на вопросы.
То есть все, что там есть, еще к тому же можно потрогать руками.
Да, это пространство игры. Оно абсолютно интерактивное, насквозь. У нас нет никакой прямой информации, вся информация идет только через вопросы. Поэтому через вопросы, а вот можешь поднять крышечку и узнать ответ, да, ты узнаешь, кто такой Вяйни Мёйнин, кто такой Микула Селенинович, и всякая эта вот мелкая мифологическая шушера, скажем так.
А как объединяются все эти культуры? То есть получается, что и русская, и эстонская, и финская культуры как-то смогли объединиться?
Ну, здесь, во-первых, нужно сказать о том, что традиционные культуры всех народов мира, они построены под одним законом, очень похожи друг на друга.
Ну, если взять даже сказки, да, народные?
Да,
то есть
конечно.
Кто-то брал сюжеты, переписывал.
Есть единый фонд сюжетов для всего мира, собственно говоря. Почему он такой? Передавались ли они? Или они возникли по каким-то причинам в определенный период времени, да? Это не суть, но главное, что он единый. Точно так же под одним законом построена вся мифология. Если мы можем говорить о каком-то общем языке между народами, то он находится только там, в фольклоре и мифологии. Он, безусловно, там. Это раз. Второй момент как раз и заключается в том, что мы это использовали в пространстве, поэтому у нас по центру стоит мировое древо, которое было и в финской мифологии, и в эстонской мифологии, и в славянской мифологии, восточнославянской. Мало того, у всех это был дуб.
Да, у Лукоморья, как мы знаем. Дуб зеленый и излагается.
Да, поэтому есть очень много схожего. Понятно, что у эстонцев, у финнов совсем много схожего, потому что финно-угорские народы, в общем, находящиеся совсем рядом. Да, но много схожего на всех других уровнях. Потому что, правда, традиционные культуры похожи. Даже когда мы даем загадки, да, с одной отгадкой, и три варианта, эстонский, финский, русский, даже там механизмы загадывания, они очень-очень похожи.
То есть, по сути дела, все равно ценности одни и те же.
Да, конечно.
Но вот вопрос у меня такой, несколько с подтекстом. А вы не боитесь, что, например, наша русская православная церковь, она не будет за такую инициативу прививать детям мифологию, неизвестно, суть, в общем, одно дело было, а другое дело не было?
Ну, вы знаете, здесь же речь идет о том, что в этом смысле эта мифология, она, собственно говоря, является нематериальным культурным наследием там всех трех народов, и мало того, если мы говорим об эпосе, да, о Калевале, там, да, или о наших русских былинах, то, собственно говоря, такое ядро этнического самосознания, мимо которого никто пройти не может. Это раз. Во-вторых, естественно, мы не говорим о домовом как реально существующем в квартире номер 8 дома такого-то на Пискаревском проспекте. Да? Мы играем в мифологию, мы говорим о предках, которые в это верили. Да? Это было очень давно на самом деле. И мы играем для того, чтобы, опять же, развить нашу фантазию, обогатить нас и, самое главное, усвоить тот универсальный язык культуры, который как раз в фольклоре и мифологии заложен.
Хорошо, но если мы говорим об особенных детях, то у нас, наверное, в России самая сложная ситуация по сравнению с остальными странами, которые участвуют в этом проекте.
Она посложнее, конечно, эта ситуация, поэтому мы с этим сразу столкнулись, как бы с разным пониманием особых детей, потому что в Финляндии и в Эстонии это, конечно, дети, прежде всего, с ментальными нарушениями, да, а не с физическими какими-то недостатками. Потому что дети, там, ДСПшники, колясочники, да, они ходят в нормальные школы, они не выделены в особую группу, да.
В отличие от России.
Да, у нас это все-таки как бы существует. Вот. И поэтому как бы мы с этим сразу столкнулись, потому что они, конечно, работали, и финны, и эстонцы, вот с такими детьми. Они приезжали на открытие, они все были финские, эстонские дети 29 числа, да. Вот, 27 числа, извините. Вот, у нас мы работали с детьми, ну, в основном как бы с физическими, да, нарушениями. Вот, и формы работы поэтому были разные. Это тоже на самом деле хорошо, потому что если у финнов это некий перформанс, который продолжался, да, долго, если эстонцы создавали арт-объекты в основном, и у них тоже были элементы перформанса, то мы, например, занимались сторителлингом с детьми такой замечательной коррекционной школы «Динамика», чуть ли не лучшей школы в Петербурге, да, и они сочиняли истории на основе этого мифологического материала. Часть этих историй легло в основание сценария анимации, анимационного фильма, который был снят в том же проекте, параллельно нашей выставке.
Ну, а можно сказать, что это какой-то из шагов очередной к интеграции таких детей?
Да, это безусловно, потому что я глубоко убежден, что у нас сторителлинг, который как бы развивается, ну, довольно медленно по сравнению с европейскими странами, где существуют театры рассказчиков и так далее, и так далее, и так далее, студии сказки, каких только форм не
существует. Ну, у нас, например, есть Упсала-цирк, который занимается
этим. Да, Упсала-цирк, конечно, есть, да, но это немножко другое, да, в данном случае рассказывание истории, да, и поэтому, например, человек, который у нас занимался в «Динамике», она уже этим занимается в ряде школ в Петербурге, и, как оказалось, как раз для особых детей это очень важно. Да, вот подключение вот к этому искусству рассказывания историй. Вот, ну, понятно, что это наши особые дети, да, то есть не нарушенным интеллектом абсолютно. Вот, поэтому вот эти вот разные формы, они вот нам как бы очень дороги, да. С нашей стороны, кроме того, в создании выставки принимали участие обычные дети, даже не просто обычные, а дети-профессионалы. Это дизайн-центр нашего дома детского юношеского творчества, который практически участвует чуть не в каждой нашей выставке. Они делают абсолютно профессиональные объекты, да, арт-объекты. Но они участвовали вместе вот тоже с особыми детьми. То есть они тоже были подключены в эту работу.
А что даст это детям в будущем? Вот нашим детям российским?
Я думаю, что это даст очень многое, потому что, понимаете, мы как-то, если честно, а я вообще профессиональный фольклорист, кроме того, что музейный проектировщик, если честно, то мы как-то очень... безалаберно относимся к своей, как бы, да, фольклорной мифологической традиции. Мы ее не сделали, как бы, источником современного искусства, современного творчества. Ну, потому что оно не очень хорошо преподавалось в вузах, а преподается не очень, да. Оно не очень хорошо и правильно преподается в школах. Именно поэтому, когда мы вот музейной выставкой делаем такое, как бы, свободное вхождение в этот мир, мне кажется, это принципиально важно, потому что ни для кого не секрет, это весь мир знает, что этника, этническая традиция — один из важнейших источников развития современного искусства. И музыки, и живописи, и чего угодно. Если у нас это не совсем так, то, ну, может быть, у этих детей это получится.
Надеюсь. У меня к вам вопрос, который меня волновал, наверное, все детство, и сейчас не перестал волновать. Напомню, что у нас автор концепции в гостях Олег Николаев, и мы говорим сегодня о выставке «Путешествие за мифами». Раз уж вы занимаетесь фольклором, у нас есть такая сказка, называется она «Курочка Ряба». Сказка простая, казалось бы, но когда я рассказываю ее своему сыну, я все время путаюсь и не могу понять, ну почему же они плачут. Ну, сказку мы пересказывать не будем, поскольку все ее знают. Итак, били-били. Ну, таки мышка разбила. Желание выполнено, но... Тут же наверняка какие-то глубокие символы заложены в эту сказку. Ну, раскройте нам их.
Ну, знаете, наверное, даже сейчас не смогу.
То есть это действительно сложная тема, которая...
Ну, вы знаете, чем проще сказка, тем как бы сложнее ее смысл, да? Как до сих пор исследователи никак не могут разгадать загадку колобка, да? Что же там все-таки такое происходит, да? Вот. Но вот, как ни странно, это такие очень как бы сложные вещи. Дело в том, что когда эти сказки, они же рассказывались для маленьких, и в народе они назывались такими пустяшными, когда они как бы спустились, собственно, в самым маленьким, в детскую среду, понятно, что они начали учить очень простым вещам, да? Вот, что-то разбивается, да, бесконечное движение, которое совершает колобок, однажды закончится, да. То есть это такая, как бы, такая занимательная натурфилософия. Как я всегда люблю рассказывать о сказке «Пузырь, соломинка, лапоть». Помните такую сказку?
Конечно.
Да? Я однажды работал с учителями, мы делали программу для детей, и учителя мне говорят, я говорю, о чем рассказывает сказка? Они говорят, о дружбе. Я говорю, о какой дружбе? Причем здесь дружба? Понимаете, вот это проблема преподавания фольклора. Причем здесь дружба? Дружба, если сказка рассказывает об очень элементарных вещах. Это занимательная физика. Что-то бьется, что-то горит, что-то...
Плавает, соответственно.
Что-то плавает, что-то тонет, да? Вот. И вообще это похождение мусора. Это отбросы. Это очень важная история. Потому что солома, когда она куча, она полезна. Одна соломинка не имеет смысла. Лапоть один не имеет смысла. А у других народов это то же самое. У братьев Гримм это уголек, соломинка, боб. А у Манси... Народ, который живет у нас в Ханты-Мансийском округе, там совсем замечательная история. Там зоб куропатки, стружка от стрелы и стелька в русском башмаке.
Именно в русском?
Да.
Ага.
Ну, потому что у них не было стелька.
Вот, ну, например.
Они клали сено.
Так я к тому и говорю, что, понимаете, наши учителя, они подкладывали под это конкретные простые понятия. Это о совести, это о дружбе.
Вот дело-то и в том, что фольклор подкладывать такие простые понятия не нужно, потому что он гораздо в этом отношении проще. То есть он отнюдь не весь, да, наполнен как бы воспитательными какими-то задачами, да, и какой-то нравственной дидактикой. Он учит разным вещам. Пузырь, соломинка, лапоть учит физике. И она должна учить физике, понимаете? Или сказка «Петушок подавился», помните, такая длинная-длинная цепочка, одно за одним цепляется, она учит причинно-следственным связям, которые существуют в мире. Ведь надо понять очень простую вещь, ведь у наших предков, крестьянских детей, да, не было школ. И они, соответственно, все элементарные знания, физические, химические, математические, они получали, по сути дела, из фольклора больше ниоткуда.
Так, а что же делать нам, вот, родителям? Как не подложить под эту дидактику? Нам же хочется, чтобы все было очень просто. О чем это? Ну как о чем?
Да.
О дружбе, о любви.
Но, к сожалению, почему-то так выстроились наши головы, что нам очень хочется, чтобы это все подвести к каким-то очень простым, да, нравственным оппозициям.
То есть,
но это совсем не так. Даже сказка, вот если пойти на улицу и провести опрос, да, то почти все скажут, в сказке добро побеждает зло. Это главный смысл сказки. Неправда.
Ну и действительно неправда. Если мы возьмем несколько сказок братьев Гримм, то там ничего не
побеждает. Сказки абсолютно разные, и как бы даже волшебная сказка, в которой есть как бы нравственные смыслы, да, вот та самая волшебная.
Да-да-да, Кощей, Баба-Яга.
Где 39-е царство, где все заканчивается воцарением и свадьбой. Да?
Да-да-да.
Вот, даже эта сказка, ее главный механизм не добро и зло. Ее главный механизм — человек всегда достигает своей цели, если совершает правильный выбор. Вот такая вот очень важная для человека история. Такая, знаете, идеальная биография человека.
Олег, то есть получается, что мы, взрослые, должны все-таки быть внимательнее и, что называется, разрушить те самые стереотипы, которые нам в детстве напихали воспитатели детского сада.
Да, но, к сожалению, это продолжается. Но дело-то в том, что, понимаете, вообще вот этим текстом, фольклорным текстом, да, в любой традиции, им надо абсолютно доверять. Понимаете? То есть они сами, сказка выучит сама. Там не надо ничего подкладывать. Не надо объяснять, где добро, где зло, и что там побеждает. И что сказка про пузырь учит дружбе, да? Сказка учит сама по себе. То есть, она учила тысячелетия.
То есть получается, что мы еще больше запутываем своего ребенка, навязывая его то, чего там...
Конечно. Мы создаем частенько очень странные ситуации, потому что мы говорим, что в сказке добро побеждает зло, а есть такие вот сказки комические, бытовые, да, где один обманывает другого. Ну, когда-то мы с этим как бы справлялись, потому что батрак, работник обманывает барина или священнослужитель. Но сейчас-то мы с этим справиться не можем, потому что, ну как, ну обман вообще-то это безнравственная история. И в этих сказках чего только не происходит. Там, понимаете, манипулируют мертвыми телами, там, их подпирают ими заборы, выдают за живых и так далее, и так далее, и так далее. И понимаете, если мы включили, я помню просто свое переживание в детстве, в школе, если мы включили, что в сказке добро побеждает зло, сознание с этим не справляется. А как? А все на самом деле очень просто, потому что сказка — это, знаете, как современные фильмы, боевики. Мы же не переживаем, что герой замочил 300 человек. Мы радуемся этому.
Потому что он герой.
Ну, потому что это особые законы, конечно. Потому что в сказке вот этой бытовой там нет добра и зла вообще. Это мир без добра и зла. Мир, где можно все, что угодно. Но это мир фиктивный, естественно. Это только на языке. Вот и все. А в жизни есть добро и зло, и жесткие этические, нравственные ориентиры, конечно.
То есть получается, что сказка — это не нравственный ориентир.
Ну, он, понимаете, по большому смыслу, смотря какая. Конечно, сказка про хитрецов и плутов никоим образом не нравственный ориентир. Они, знаете, чему учат? Она учит логике, она учит тактике хитрости, она учит, развивает логическое мышление. Кстати, ни для кого не секрет, что и в конце 19-го, в начале 20 века огромное количество, например, талантливейших физиков, математиков, да хоть Ломоносов, они вышли из крестьянской среды. Почему? Да потому что у них с логическим мышлением был полный порядок. Если пройти через школу даже загадок, понимаете, то с логикой будет все отлично в голове. С логическим мышлением у нынешнего нашего, да, населения и у детей вообще большие проблемы.
А что же делать? Вопрос задаю я, и кто виноват?
Ну, я как фольклорист, конечно, могу сказать, нужно правильно преподавать фольклор, нужно окунаться в эти тексты, нужно работать с этими текстами, не подкладывать там какие-то нравственные, да, схемки.
Ну, то есть я понимаю так, в данном случае мы с вами, в общем-то, вот я, например, я же не могу преподавать фольклор, но я могу объяснить это своим детям, и наши пользователи, они тоже сейчас могут услышать,
да,
и,
да,
в общем-то, перестать надеяться на кого-то, там, на воспитателей, на учителей, которые обязательно, да, нравственные эти истины привьют.
Надеяться можно только на сами тексты.
То есть на тексты, значит, их надо как минимум читать.
Ну, их надо читать.
А теперь мне... Вот дети, которые придут на эту выставку, что они вынесут? Что бы вы хотели, точнее, чтобы они вынесли оттуда? Возможно ли так?
Вы знаете, я не знаю, что они, конечно, вынесут. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Но мы заложили там очень многое, да, и мы заложили там на разные как бы уровни. Дети могут собрать конструктор, построить сампас, нарядить корабли для Садко, там, достроить Таллин, да, продолжать строительство Таллина. Дети могут рисовать, да. Но там есть и игрушки, да, интерактивные задания более высокого уровня, интеллектуального уровня, которые на самом деле как раз и открывают логические закономерности фольклора, да, и работа с загадками разных народов, да, вот, и разные другие мифологические тексты. Ну, вот элементарная вещь, там у нас есть такой текст финский, да, однажды охотник заночевал под большим старым деревом, и вдруг ночью его разбудил леший, говорит: «Вставай, старик хочет спать». И мы спрашиваем, мы не даем ответа, что произошло дальше. Вообще-то, если включить логическое мышление, можно догадаться, он лег спать под старым большим деревом, старик хочет спать, значит, дерево, к дереву должно что-то произойти. Дерево упало через минуту.
а охотник остался жив. Леший его предупредил. Понимаете? Вот это мифологический рассказ, собственно, да, про духов леса. Но при этом это логическая задача.
Да, с Колобком не вполне все логично, то есть очень трудно объяснить, почему и как, и точнее сказать, грустная какая-то сказка. То есть в основном сказки-то они действительно дублируют жизнь.
Нет, они, конечно, никаким образом не дублируют жизнь, они моделируют некое знание.
Некие ситуации.
Некое знание, некие ситуации, конечно. Оно моделирует как бы картину мира, да. Ведь фольклор не связан с реальностью. Это была ошибка в свое время советской фольклористики. Фольклор никакого отношения к реальности не имеет вообще, по определению. Он отражает традиционную картину мира, которая была в голове вот этого человека. Так нашего прадедушки, да, крестьянина.
Ну, то есть получается, что практического утилитарного смысла он не имеет?
Практического утилитарного смысла? Ну, в каком смысле?
Ну, понимаете, у нас сейчас...
Он как любое искусство,
да? Такое время, что... Ты вот скажи, для чего эта штука и что она даст?
Нет, ну это сказать, конечно, очень сложно. Нет, есть вещи, которые, конечно, понятно, что имеют. Там скороговорки, а мы не придумали лучше народных скороговорок, а наши логопеды ими пользуются, да, но понятно, что, как они работают. Абсолютная практика. Как работает загадка? Она учит человека описывать мир через язык. На самом деле она учит языку. Как одно явление описать через другое явление. Понятно, что с метафорическим мышлением у русского крестьянского ребенка был полный порядок после школы загадок.
А что
он
сейчас...
спокойно связывал разные явления мира.
А что сейчас у
мы же сейчас с трудом отгадываем эти загадки.
С трудом, абсолютно. Я вот некоторые загадки даже не понимаю, о чем речь идет. Вот я еще, знаете, о чем хочу сказать? О художниках этой выставки. Вот художник Сергей Бородкин, это наш художник российский.
Да, это наш художник, это художник, которым мы постоянно работаем. Он как бы музейный дизайнер, а ко всему прочему он еще очень известный скульптор. Да, который работает с деревом. И, собственно говоря, нам всегда очень важно, чтобы на выставках было не только как бы пространство такое музейное, да, и даже если оно интерактивное, но чтобы там были еще арт-объекты, да, чтобы там были вещи, которые радуют глаз. Это обязательно для любой выставки. Которые можно просто наблюдать, да, которые можно просто созерцать.
Еще хочу сказать о художнике из Финляндии. Это вообще необыкновенный художник, Ян Эрик Андерсон. Он создал такой интересный дом, который находится в одном из районов Турку. Он называется «Жизнь на листе». Это можно найти, все это красивый очень дом. У него в основании лист. И, насколько я понимаю, это жилище как раз пример того, как внести природу в дом. То есть финнам это очень свойственно. Например, не рубить деревья вокруг, а постараться... не ставить заборы, потому что вот мне интересно, насколько вот разные культуры, они друг в друга сейчас входят, хотя бы благодаря этой выставке. То есть, может быть, мы чему-то сможем научиться?
Наверное, да. Мы очень рады, что мы работали с Яном Эриком. Тем более, что у нас уже был опыт работы 10 лет назад. Это был проект музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Это была выставка про мумитроли. Вот, эти замечательные домики, которые жили очень долго. Вот, их придумывал Ян Эрик, да? Вот, и это очень здорово, потому что, с одной стороны, он живой классик органической архитектуры, он ходит в тройку первых имен мира.
Да.
Вот, и главное, что он создал свой дом на листе. А второй очень важный момент, что он прекрасный художник, который работает с детьми. Вот, детский как бы художник. И поэтому здесь как бы выбор был стопроцентный, потому что, например, история, которая у нас вошла в нашу выставку про домового замка Аба в Турку, да, это любимая история Яна Эрика, с которым он без конца работает. В разных проектах, работает с детьми и так далее. То есть в этом отношении он такой художник-волшебник для детской аудитории.
Ну что ж, нам остается только напомнить, что где и когда. Итак, это в Российском этнографическом музее на Инженерной улице. Ну, собственно, все его знают. И до 13 ноября у нас эта выставка идет. «Путешествие за мифами» она называется. И возраст какой? От какого возраста вы бы рекомендовали?
Вы знаете, ходить могут все, потому что там все на разных уровнях. Там есть чем заняться, как говорит мой друг, театральный режиссер, горшочником. Потому что они могут собирать кубики и конструкторы. Там есть чем заняться среднему возрасту. Да и там интересно и родителям показывает опыт. Но, в принципе, мы всегда детские выставки, конечно, ориентируем на главный вот этот детский восприимчивый возраст, там, да, с 8 до 12, к примеру. Но, тем не менее, мы всегда задаем возможности для всех остальных.
Ну, а каникулы у нас все еще идут. И вперед, друзья мои, вспоминайте себя в детстве и помните о своих пробелах. Итак, Олег Николаев у нас был в гостях, автор концепции выставки «Путешествие за мифами». Спасибо большое.
Спасибо.
Обязательно придем.